Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы поговорить о чувственном в сознании у человека и со связанным с этим, ну, скажем так, внешними и внутренними обстоятельствами его существования. В книге «Духовный дневник» есть следующий номер, в котором описывается внутренняя структура человеческого сознания. Там было сказано следующее. Не ведающий ничего о внутренних началах у человека, не может знать ничего и о том, какого рода сообщение существует между душою и телом. Поскольку совершенно неизвестно, каково качество человека относительно его внутреннейших начал, то нужно отметить, что телесное в нем есть тем, что видит принадлежности земные, относящиеся к миру, слышит сказанное, вкушает или же получает удовольствие от съедаемого, обоняет летающее в воздухе и ощущает прикосновение всем телом. Это телесное в человеке. Оно отмирает в нем и превращается в труп, совместно со всем тем, что принимает участие в вышеописанных ощущениях. К телесному также относятся и всякое действие, совместно с жестикуляцией и происходящая отсюда речь. К этому относятся также и мускулы, а также и все то облачение души, которое называемо плотью. Те же внутренние начала в человеке, которые не отмирают, следуют одно за другим в следующем порядке. Прежде всего идет чувственное, потом природное, потом духовно-природное. Оно относится к внешнему человеку, после чего идет небесное духовного, затем небесное и затем наивысшее, которое, поскольку оно наиболее непосредственно получает доброе истинное, исходящее от Господа, никак не называемо. И все оно относится ко внутреннему у человека. Посреднее же между внешним и внутренним человеком называемо духовным небесного. Все это действительно существует в человеке и следует одно за другим в своем порядке. И в каждом индивидуальном случае что-либо из этого господствует в человеке, и оны друг от друга также весьма отличаются. Это может быть очевидно из того, что во всеобщности природного существуют непрерывные композитности и деривации, и поэтому такое же существует и в человеке. То есть в данном случае, в этом примере имеется в виду, что природное представительствует по соответствиям структуру внутреннего человеческого духа или же души. Ну, это мы с вами не раз уже обсуждали, что мир природный на самом деле есть представительством по соответствиям всего, что у человека содержится в его сознании, видимостями по соответствиям, которые человеком ощущаемы как что-то реально существующее или же существующее вне его сознания. Вот тут очень интересно, когда перечисляются степени человеческого сознания, Надо понимать, что это все раздельные степени, что каждая следующая степень находится раздельно по отношению к предыдущей степени. Здесь чувственное идет перед природным. То есть вот тут вот еще раз можно увидеть, что на самом деле природное в терминах латинского слова это не некая природа, которая существует вне человеческого сознания, а что это степень человеческого сознания. То есть это способ восприятия. Поэтому, когда здесь говорится о том, что в нем есть принадлежности, нечто, которым ощущаются принадлежности земные, относящиеся к миру, то тут имеется в виду именно способ восприятия. То есть то, что воспринимаемо чувственно. То есть чувственное – это самое внешнее восприятие у человека. Причем чувственное есть как у человека, так чувственное есть и у духа. У каждого уровня восприятия есть свое чувственное. Но чувственное – это самое внешнее этого восприятия. То есть мы знаем, что духи в своей реальности, ангелы в своей реальности, они воспринимают все окружающие их предметы чувственно. То есть для них вот там есть растения, животные, птицы, минералы. И они их воспринимают их чувственно точно так же, как человек, но даже более совершенным чувственно. То есть когда в латинском слове имеется в виду чувственное, которое идет перед природным, имеется в виду чувственное самой последней степени. То есть чувственное восприятие предметности внешнего, относящегося к самому последней степени божественного творения, которое называется миром или же земным миром. То есть та последняя степень, восприятие чувственного которого все предыдущие степени наидствуют как бы предметно, где они пристают перед чувственным, их наитие пристает перед чувственным восприятием в виде как бы предметов. Например, небесное наидствует, скажем, вот овцами, баранами. То есть человек видит, как животное, овца там, или баран, или ягненок. Это на самом деле наитие во внешнее чувственное восприятие, то, которое находится, которое принадлежит природному восприятию, представительности, то есть доброго любви небесного. Вот оно человеком чувственно воспринимается как овца. Вот шерсть, вот он может ощупать, посмотреть, она теплая, в ней жизнь. А это все представительство предметно, как бы в виде предметности, вот в виде этой живой овцы, чего-то внутреннего и небесного. И вот точно так же, то есть конкретно чувство небесной любви. Вот точно так же, допустим, как голуби, которые представительствуют собой внутренние духовные мысли, то есть полное мира духовного, они представительствуются в виде, вот если мы за реального голубя, мы его можем поймать, ощупать, там, погладить, даже, я знаю, там, жарить, съесть. Но вот эта птица, она перед нашими глазами, перед нашим чувственным восприятием, всеми пятью органами чувств, на самом деле представительствует только нечто внутреннее, находящееся в нашем сознании. А то, что эта птица находится вне нашего сознания, вот это каждый конкретный, не голубь вообще, а каждый конкретный голубь, который является воплощением вот этого идеального голубя. Вот как бы Платон сказал, идеи голубя. А как говорит нам латинское слово, не просто идеи голубя, а субстанции духовной, представительствующей духовное Святого Духа, или же мышление по истинностям слова. Вот для нашего чувственного восприятия, знает это восприятие, не знает ли об этом, оно представительствуется в виде вот живой птицы голубя. И из вот этого формируется самая последняя степень индивидуального человеческого восприятия. То есть вот так вычленяется индивидуальность из божественного сознания. вот этими реальными видимостями, которыми называется мир земной или же природа, как бы обитающая вне сознания. Но природное восприятие во внутренних степенях раздельных стоит выше чувственного восприятия. Природное восприятие формируется посредством чувственного восприятия, свойственного природной степени сознания. Вот как дальше говорит об этом латинское слово в том же номере. Это также очевидно и из небес, которые поделены аналогичным образом, а также и из преисподен. И поэтому человек или же пребывает в наималейшей форме неба, или же в наималейшей форме ада. Ибо всеобщее небо должно состоять во всеобщности из подобного рода образов самого себя в отдельных частных образах. Ибо иначе частности не будут согласованно соединяемы со всеобщностью, во всеобщность. Ибо всеобщность сама по себе есть ничто, но всякая всеобщность образуема, возникает, и отсюда также и называема всеобщностью, исключительно из общности своих частных составляющих, настолько, насколько оные частности есть подобиями оной общности. То есть, вот если вернуться к нашему примеру с голубем, то не существует голубя самого по себе некоего идеального, вот голуби идеи. Вот как говорил Платон, что все наши, по Платону все наши, все внешние предметности есть выражением только идеально существующей некой внутренней идеи предмета. Но на самом деле голубь, как духовная субстанциональность внутренней степени, существует как общность частности всех реально существующих голубей. То есть каждый отдельный голубь является как бы клеточкой, как бы выражением вот этой вот частности голубя, который пребывает вне пространств и вне времен субстанционального. И если бы не существовало вот этого множества, общего множества голубей во всех пространствах и во всех временах, то не существовало бы и этого внутреннего голубя. Потому что он, существуя в последовательности нисходящей в божественном сознании, обретает существование, когда он воплощается вот в этом множестве различных голубей частных, которые в чувственном восприятии воспринимаемы нами как некая материальная птица, существующая вне нашего сознания. Вот то же самое, только в большей степени относится, допустим, к небу. Она существует как совокупность всех ангельских сознаний. Вот не существует тело без души. Латинское слово говорит нам, что Господь – это душа, а небо – это его тело. Вот этот большой человек небо. Но тело существует, вернее, душа существует как совокупность телесных своих проявлений. Только душа – это высшая степень, а телесное проявление – это низшая степень. Но каждая из степеней проявления – это не некая отдельная реальность, а это проявление одной и той же реальности, но в разной степени ее проявления. Вот так же поэтому говорится, что небо состоит из ангельских индивидуальностей, и каждая ангельская индивидуальность есть небо в малейшей степени, но она не есть небом самой, сама по себе. А в небе есть та божественность, которая проявляема и которая пребывает в раздельной степени по отношению к индивидуальности ангельской. Вот точно так же, как, например, если мы вернемся опять же к голубю, когда мы видим конкретного голубя, если мы не чувствуем его внутренней, вот этой вот духовной степени, то голубь нам представляется грязной птицей, которая копается в городских помойках, в которой там какие-то насекомые могут копошиться, которая там вонь идет вот этого гуана птичьего. Но если мы заглянем в нее через микроскоп, скажем, вскроем, то там мы увидим живую кровь, Там мы видим работающие органы. Хотя там какие-то глисты у него могут быть в желудке. Но сами его органы в себе являются пределом совершенства. Более того, как латинское слово говорит, даже если вы поймаете обычную вошь и разделаете ее под микроскопом, то там вы увидите беспредельно совершенную структуру внутренних ее органов. Маленькое сердце, маленькие сосудики, все вот эти вот внутренние. И в каждом органе отражается некое божественное совершенство. Вот солдат, который в окопе давит вошь, он там никакого предельного совершенства не видит. Он давит гнусное насекомое, которое сосет его кровь. А ученый, который под микроскопом эту вошь разделывает, он наоборот, ее не воспринимает уже как вошь, хотя он может и помнить, что это было вот в своих, так сказать, основах, это гнусное насекомое. А он воспринимает ее как выражение неких таких частностей общего божественного совершенства. Вот точно так же можно, глядя на вот этого голубя, который копошится на асфальте, если обладать внутренним прозрением, не вот этим прозрением, которое у нас дается путем изучения и аналитического анализа под микроскопом, а вот того прозрения, которое дается Господним просветлением, то в каждом вот этом маленьком, грязном, частном голубе можно увидеть проявление вот этого божественного Святого Духа, которое, или же вот этих священных мыслей, проистекающих из божественного слова, которыми каждый отдельный голубь является частным проявлением и воплощением. И вот тут все заключается в том, в каком свете мы воспринимаем то, что мы чувственно постигаем в последней степени, как некую предметность. И вот дальше о свете постижения и разности между этими светами постижения латинское слово в том же номере говорит нам следующее. Каждая раздельная частность человеческого внутреннейшего пребывает в отдельных от остальных частностей свете, а также и в отдельной теплоте. Чувственное пребывает в относительно более грубом свете, то есть свете постижения. И мне было дано посредством множества опытов постигать различия этого света от более внутренних светов. И было ощущаемо мною, что всякий раз, когда я был опускаем в этот свет чувственного, то столь же часто входили в мое сознание из преисподней принадлежности грязные и бесстыдные, откуда очевидно, что этот чувственный свет вредоносен. Ибо именно в этом свете обретаются принадлежности земные, телесные и мирские. Этот свет возникает всякий раз, когда подобные принадлежности входят в помышление, когда оные ясно видимы, слышимы и ощущаемы, то есть, когда человек видит, слышит и ощущает подобные вещи внутренне, то есть, когда те бесстыдные действия, которые он видел и о которых он слышал, а также грязные слова и иные подобные вещи, которые он в этом случае внутренне в себе постигает, входят в его помышление, и которые он тогда как бы чувственно в себе ощущает. То есть, смотрите, когда сознание пребывает в свете чувственного постижения, в него наитствуют все связанные с этим грубые, грязные, отвратительные вещи. Именно поэтому, когда мы видим вот этого голубя городского в стае, и его постигаем своим чувственным светом, мы видим его как грязную, несовершенную, в чем-то, может быть, даже уродливую птичку, в которой мы не видим ничего священного и проявления ничего священного и духовного. А мы об этом знаем только потому, что мы об этом читали, скажем, вот в Евангелии, где голубь сравнивается со Святым Духом, или же в латинском слове, которое это более подробно ощущает. Вот если бы этого голубя, почему если бы, вот когда голубей видали представители, люди древнейшей церкви, у которых чувственное было возрождено, то для них голуби были совершенно иные. в их чувственном восприятии голуби были совершенно иными. Можно спросить, как же так? Вот, допустим, люди древнейшей церкви и рядом жившие, обитавшие невозрожденные люди, как же, если они видали одного и того же голубя, как же так? Те же видали, ну вот, чистого, прекрасную птицу, в которой представитель слова по соответствиям что-то духовное, а тут же того же голубя видали грязной такой несовершенной птицей. А суть заключается в том, опять же я говорю, что нет одной реальности для всех. Мы с вами это уже обсуждали. А если вы вспомните, была такая книга «Голографическая вселенная» Табольта. Вот мы обсуждали там приведенный опыт с гипнозом, когда одного человека, одну девочку загипнотизировали так, что одного человека в комнате нет. Вот есть все, кроме этого человека. И она его перестала видеть. И более того, когда вот все окружающие смотрят, гипнотизер зашел за вот этого человека, достал часы и поднял их и показывает. В их глазах эти часы скрыты от вот этой девочки, вот этим человеком, которого они видят, что есть. А для девочки этого человека нет. И она смотрит на часы и говорит точно, сколько там времени. Автор это объясняет некой там передаче мысли от гипнотизера девочки, потому что бедный автор все еще убежден в существовании единой для всех реальности. А мы из латинского слова знаем, что не существует единой для всех реальности. Она существует для нас единой только потому, что мы воспринимаем в едином чувственном свете проекции высших реальностей. Поэтому, когда мы смотрим на голубя, он для нас, если мы его начнем описывать один другому, будет одной и той же птицей со всеми ее несовершенствами и так далее. Хотя я думаю, что и тут возможны некие различия индивидуальные, которые, однако же, будут ускользать от описания. Это должно быть какое-то совершенное описание, чтобы можно было сличить и определить, что этот голубь все же не один и тот же для нас, для всех. Но из-за того, что мы находимся в едином чувственном свете восприятия, нам кажется, что вокруг нас находится единая для нас реальность. Причем реальность такая, несовершенная, часто грязная, отвратительная. Почему? Потому что в нашем падшем чувственном присутствует то, что делает свет восприятия этого чувственного полным грязных, отвратительных вещей. Поэтому все вокруг нас и наполнено вот несовершенством, гнусностями, грязью и так далее. И от этого не так просто избавиться, как кажется, казалось бы. Почитал в латинском слове, что все это не так, проанализировал все это, потом свел в единое восприятие, ничего подобного. И вот потом мы видим, почему это не так просто от этого избавиться. Вот, латинское слово говорит, смотрите. Но когда человек возвышаем из оного света, то есть когда он отдаляем или же извлекаем хотя бы и хоть на немного из чувственности, он тогда входит в более внутренний свет, который уже не от чувственного, но от более внутреннейшего природного. И когда человек обретается в этом свете, то он уже пребывает в гораздо лучшем состоянии. И тогда он может различать межчувственностями относительно их качества и относительно их причинности. И если он может мыслить еще более внутренне, то он тогда пребывает в свете гораздо более внутреннем или же в свете духовном природном. Этот свет частично относится к свету небесному, обретающемуся внутри света природного. То есть, отрешаясь от своего чувственного, человек во внутреннем своего мышления может подняться до света духовно-природного. Это то, чем свет небесный присутствует в природном восприятии у человека. Хотя это и не, собственно, сам свет небесный. Вот человек небесной церкви, те, у которых внутреннее было возвышено в небесное состояние, до небесной степени, они могли видеть вот этот мир совсем иначе. Сведенборже говорит, что у него было рациональное просветленное. То есть он поднимался до вот этого вот света чувственного. Но даже он не видел эту реальность другой. Он, поэтому он одновременно видел и наш мир, таким, как он вот представляется всем людям его эпохи, и мир небесный. И это восприятие у него было, хотя одновременное, но в разных раздельных степенях восприятия. Вот почему он говорит, что такого не было до этого. Потому что люди небесной церкви, они были возвышаемы в свет внутренний, и они видели небесную степень, как бы, внешней реальности, но они не видели эти две степени вместе, они не могли их сравнивать. Они жили, обладали в своей определенной реальности, обитали, в которой у них было внутреннее дыхание, в которой они жили, и которые, когда произошло падение, она у них извратилась и исказилась, в которой они и погибли. То есть они, потоп, у них вот этот вот потоп духовный был в этой степени вполне чувственно реальным. И вот они в нем чувственно реально утонули, задохнулись. А у Сведенборга, из-за того, что он воспринимал, как бы, не отвлекая, не поднимаясь полностью из этого чувственного света во внешнем восприятии. Почему? Потому что у него тоже чувственное не было возрождено. Чувственное было возрождено только у Господа Иисуса Христа. Это было то последнее, что он сам в себе божественной степенью возродил. И вот тогда он воскрес, потому что он в чувственном, невозрожденном, который он получил от матери, прошел, он все существовал вместе с нами. Почему у него вообще могла быть у Бога общая реальность с человеками падшими? Именно потому, что он взял чувственное, невозрожденное от матери. И его, он возрождал в себе все внутренние степени, которые он взял тогда через Марию, вот этого в небесном человеке. Но возрождение последнего чувственного произошло через его последнее искушение. И оно представительствовалось по соответствиям его крестными муками, страстями и его смертью на кресте. Этим представительствовалась смерть его чувственного, взятого от Марии. А его воскресение представительствовалось по соответствиям вот этим вот его воскресшим телом, которым он пребывал уже в божественной реальности. Вот когда он общался с апостолами, он видел их совсем другими. И мир он видел. Вот он сказал, что я победил мир. Что дана мне всякая власть на небе, на земле и на небе. Он видел мир совершенно иначе, чем люди его эпохи. И через это кое-что передавалось даже и апостолам, которые его видели, как представительство вот этого божественного мира, вплоть до его вознесения. Они видели, как вознесение, фактически завершение процесса его возрождения, Господнего чувственного.
Получается, Господь бы не смог прийти среди древнейшей церкви, да?
Он присутствовал среди древнейшей церкви, но он присутствовал небесной степенью. Но и они тогда не обладали вот этим чувственным, в том-то и дело. У них было чувственное небесное. Они жили в определенной своей реальности. Поэтому и сказано, что они жили в Эдемском саду, в котором Господь ходил среди этого сада. Вот латинское слово дальше нам говорит. Нужно ведать и постигать отсюда, что всякое разумение и поэтому всякое мышление у человека происходит от втекающего в его сознание света. Ибо таким же образом, каким зрение глаза видит предметы, пребывающие извне посредством света мира, входящего в них, посредством чего зрение и может непрерывно видеть предмет, пребывающий извне, а не внутри себя, то точно таким же образом внутреннейшее начало постигают все во внешнем у человека. И таким образом разумение видит посредством света небесного, внутреннейшее разумение видит все непосредственно в свете небесном, а внешнейшее разумение посредством наития освящения небесного в свет мира. То есть вот тут смотрите, рассудок, разумение, мышление – это в течение небесного света. В высшей степени – это внутреннейшее мышление. В степени природной, в течение небесного света, дает человеку мышление природное. А в чувственной степени у человека, естественно, никакого мышления нет. Есть только восприятие и определенного рода осмысление. Потому что в чувственном не присутствует даже анализ и синтез, который относится к рациональному в природном. Вот есть люди, которые почти не мыслят. Которые такие совершенно примитивы, называются совершенно чувственными. Которые действуют по принципу акция-реакция. Единственное, что у него есть чуть-чуть мышление, как лучше провернуться в этом мире чувственного. Они очень, талантливы в присвоении себе чужого, в действиях и так далее. Но у них нет рассудка даже в природном смысле этого слова. Они никогда не анализируют и никогда не синтезируют. У них есть определенного рода перцепция, свойственная их действию. Вот он ловко украдет, ловко провернет что-то, ловко еще что-то сделает. Они болтают, способность к языку, это проникновение небесного света в их чувственное. Но так как оно проникает в чувственное падшее, то они разговаривают примитивно этими матюками. Для них разговаривать другими словами просто невозможно. Помните, я приводил цитату, что в свое время Вакум сказал, что мат – это молитва сатаны. То есть божественное, проникающее в чувственное, загрязненное, принимает форму этого гнусного словарного запаса, которое, если чистую родниковую воду выплеснуть в сухую пыль, она превратится в гнусную текучую грязь. Когда она входит в такое загрязненное чувственное, оно превращается в эту гнусную текучую грязь, которая есть способ мышления человека с падшим чувственным. И помышление всякое происходит только от втечения и действия небесного света в какой-либо степени восприятия. Поэтому латинское слово говорит, что отсюда происходит всякое помышление. Ибо мышление есть внутренним взиранием. Или же разумение есть внутренним зрением. Отсюда разумение происходит от освящения во внешнем у человека с небес, происходящим от Господа, из какового просветления и порождаема мудрость и интеллект у человека. Ибо это просветление происходит посредством божественного истинного, исходящего от Господа. Поэтому из такого просветления существует мышление, способность к распознаванию и размышлению, а также и всякое внимание, рассудочная аналитика и способность к суждению, развлечению и к какому-либо выбору. И все это существует от этого просветления потому, что относится ко внутреннему зрению. Поэтому все, что только человек не слышит, все такое попадает затем под такое просветление, дабы быть затем постигнутым в сознании. То есть постижение – это процесс просветления светом небесным. А качество этого просветления зависит от качества той степени которым оно происходит и порождает процесс мышления, осмысления, принятия решений и так далее. Но вот всякое волительное, принадлежащее человеку, происходит из теплоты. Волительное злого из теплоты мирской, в которую теплота небесная втекает, и в которой онная теплота затем опрелюбодействована. То есть свет и тепло, они неразделимы. Это вот свет как энергия и свет как форма. Свет как форма мы воспринимаем как свет, но свет как форма существует, потому что в нем есть энергия, теплота. Вот даже отсутствие света, там всегда присутствует какая-то энергия, просто она настолько слабая, что не воспринимается органами зрения как форма. Зато если поставить фотоумножитель, то появляется, то сразу видно, что там есть свет, присутствует как форма, хотя его глаз не воспринимает. И вот в свете небесном есть небесная теплота. Но когда оно попадает в степень чувственную падшую, то она в этой степени обращается, то есть опрелюбодействуется, как тут это названо. Почему опрелюбодействуется? То есть она обращается на цели, противоположные тем, к которому она была предназначена. Вот, например, когда... Всякое стремление к противоположному полу, оно небесное. И в мужчине, и в женщине. Если они чистые, то оно у них воплощается в любовь супружественную. Когда мужчина любит одну женщину, женщина одного мужчину, и вместе они образуют единое сознание одного ангела. Вот тогда в своей чистоте божественная теплота или энергия обращается в формы внешнего существования, вплоть до самых чувственных последних форм внешнего восприятия. Но когда оно попадает в загрязненное чувственное, то оно обращается в похоти различного вида. То есть оно уже направлено не к супружеской жизни и к порождению детей, а оно направлено к получению чувственных удовольствий ради самих же только удовольствий. А все остальное при этом презирается. Потому что оно будет мешать. Как же, если с одной женщиной, то уже вроде не то чувственное. Если появились дети, то уже нельзя посвящать свою жизнь дальнейшему чувственному, потому что надо заниматься детьми, растить, там, зарабатывать на жизнь, работать. Нет бы побежать по клубам, повеселиться, там, снова с кем-то встретиться и так творить это до бесконечности. Но в основе-то всего этого лежит побуждение к чистой супружественной любви, основанию семьи, там, порождению детей, выращиванию этих детей. Но вот в загрязненном чувственном она направляема исключительно к чувственным целям, то есть к целям любви к миру и к любви собственного чувственного удовольствия, отделенным от высших небесных любовей. Но волительное доброго происходит от теплоты небесной, воспринимаемой непосредственно. То есть, когда непосредственно воспринимается небесная теплота, то тогда рождается волительное доброго. Ибо теплота духовная происходит от любви, исходящей от Господа, как солнце небо. Эта теплота является теплотой небесной и духовной, которая в сути своей есть любовью. Вот вспомните, в книге «Новорусли моего небесное учение» говорится, что воля рождается из любви, а похоти не называются волей, хотя они рождаются из любви, но извращенной. От этой теплоты происходит все доброе. Или же всякое побуждение доброго и истинного, или побуждение к доброму и к истинному. И отсюда все относящееся к жизни. И все оное относится к воле в человеке. То есть божественная любовь порождает в человеке чистую волю, и от нее происходит все, что относится к его жизни. Отсюда также происходит и всякое жизненная теплота в человеке, которая особенно ощущаема тогда, когда его любовь обретается в действии. Ибо пока любовь его в действии, он пребывает в жару И настолько же и жизнь его при этом воспламеняема, как от огня. И это можно увидеть, когда человеку скучно, он как бы, ну, сидит там такой вялый, не чувствует себя внутреннего огня. А как только он увидел что-то, чего ему хочется, он вскочил, побежал, тело разгорелось, такое пышет жаром. Вот когда по детям видно, они набегались, идут, пышут жаром. Вот когда положил руку на другого человека и чувствуешь тепло, это тепло вот этой небесной любви, которая ощущаема телесно, как некое телесное тепло. Но его суть именно тепло духовное, тепло Господа, как духовного солнца в духовном мире. Отсюда и можно видеть, чем есть огонь небесный и чем есть огонь адский. А именно, что огонь небесный есть любовью творения доброго всякому. Огонь же адский – это любовь к творению всем одного злого. А также и то, что огонь оживотворения происходит отнюдь не от солнечного света мирского, но от солнечного света небесного. Многими опытами мне дано было наблюдать и отсюда постигать совершенно точно, что всякий раз, когда я был опускаем в свет чувственный, и настолько же часто, насколько я туда был опускаем, злые духи навеивали в меня принадлежности грязные и отвратительные, которые сразу же и уходили, как только я был возвышаем из оного чувственного света. В этом чувственном свете пребывают многие из обычных людей, которые никогда не мыслили глубже тех принадлежностей, которые они видели своими глазами природными и слышали своим природным слухом. Пребывающие в этом грубом свете или же в свете чувственном также обретаются и в удовольствиях телесных и разного рода чувственностях, которые для него являются существенностями жизни. И он также пребывает и в тех научностях, которые способствуют утверждению в оном. И когда он и мыслит из этого чувственного света относительно истинности веры, относительно неба и относительно принадлежности божественных, то он считает оное ничем и отвергает оное как нечто утверждаемое, но при этом несуществующее. Ибо он их не видит и не может к оным прикоснуться, ибо он верит лишь реальности чувственно ощущаемого. И таких чувственных людей в мире ныне великое множество. И именно поэтому древние говорили, что если человек удаляется от чувственного, то он может видеть вещи удивительные и будет возвышаем к небу. То есть фактически все вот эти способы медитации, духовных так называемых практик и так далее, это способы отрешения от чувственного. Когда человек отрешается от чувственного, если он чист, то он возвышаем в свет небесный и уходит в небеса. Вот можно сказать, что древнейшая церковь была обретена посредством отрешения от чувственного. Когда их сознание людей, вот, от которых родилась древнейшая церковь, было возвышено в небесную степень, и там, встретившись с небесным светом, для них было сформировано новое реальное существование, новое чувственное, новое мышление, новое рассудочное, новое постижение. Однако беда заключается в том, что когда от чувственного отрешается человек современный, или же человек нашего человечества, то он отнюдь не возвышается ни в какой небесный свет, а он падает в преисподнюю. Именно поэтому занятие практиками отрешения чувственного, которые так пропагандируются всякими учителями, школами и так далее, оно очень часто приводит человека к тому, что он превращается в демона преисподней в чувственном своем восприятии. И когда он сюда возвращается, то сюда возвращается вовсе не ангел неба, а что-то совершенно ему противоположное. Хотя такой человек может много рассуждать о внутреннем, о духовном, о внетелесном и так далее, но его разрешения истекают адским адом. Потому что он по определению не мог подняться, вот в это, то есть адским сознанием, потому что он не мог подняться вот в эту сферу, и оно наоборот отвлекает его от всего чувственного и духовного. Вот поэтому было сказано, что Господь был дан человечеству для спасения, чтобы каждый, взирая на Него, мог спасаться. Почему? Потому что на Господа через Священное Писание можно взирать чувственно. А взирать чувственно – это значит переформатировать свое сознание через букву Священного Писания. То есть получать, преобразовывать рассудок природного, преобразовывать свое природное мышление, потом по этому природному мышлению менять способ своей природной жизни и, живя по вот этим заповедям, смысла буквального слова, меняться в чувственном и становиться в чувственном, способным к более чистому восприятию непрерывно туда наидствующего небесного света. А вот эти так называемые духовные практики, которые, казалось бы, моментально могли бы нас превратить в ангелов духовных и даже небесных, они превращают нас, как я уже об этом сказал, в нечто совершенно противоположное. Поэтому единственный путь заключается не вот в этих практиках, которые так хочется, потому что всем хочется на халяву все получить сразу и одновременно, а вот в этом как бы ползучем, постепенном внутреннем преобразовании, через которое только Господь и может обеспечивать наше возрождение, которое заключается в чем? В следовании заповедям благолюбия, самая первая и основная из которых – это отвержение зол как грехов. Грехов перед Господом Иисусом Христом, в котором для нас воплотилась вся полнота божества телесно. Поэтому, как говорит в другом месте латинское слово, поэтому, по мере того, как человек возрождаем, истинности веры и доброе благолюбие постепенно вводимы Господом в принадлежности, относящиеся ко свету и жару чувственному. Только таким образом. Каковые истинности и доброе благолюбие содержимы затем в непрерывной связи со внутреннейшим. И по мере введения они не отдаляемы ни на мгновение от внешнего в человеке. Ибо их свет духовный пребывает тогда в свете чувственном, и ведет тогда он и свет чувственный, как душа ведет тело. Этот свет чувственный существует потому, что все обретающиеся в мире духов от ада обретаются в этом свете, и поэтому всякий обретающийся исключительно в этом свете пребывает в компании с адским сборищем там. То есть вот тот чувственный свет, в котором мы обретаемся, он происходит от ада. Наша реальность нашего чувственного происходит от ада. И поэтому мы там обретаемся вместе с адскими духами в одном обществе внутреннем. И единственный способ этого нашего избавления от этого – постепенное введение – через действие благолюбия и через взирание на Господа в этих действиях, вот этого небесного света в наше чувственное, где оно постепенно и начинает очищаться восприятие этого небесного света. Потому что введение-то идет постоянно, но вот качество его восприятия при этом меняется. И вот восприятие такого рода, в отличие от людей древнейшей церкви, для нас возможно только в мышлении природном, когда оно очищаемо и возвышаемо над мышлением чувственным. О том, как образуется мышление природное, латинское слово говорит нам следующее. Дабы стало известно, что такое внешнейшее и внутреннейшее природное, это необходимо будет пояснить. Скажем, мальчик, еще будучи, не будучи зрелого возраста, не в состоянии мыслить из чего-либо иного, как из внешнейшего природного. Ибо он составляет представления свои от заимствованного от чувственного. Но по мере взросления и по мере того, как он из сугубо чувственного извлекает умозаключение относительно причин происходящего, он отсюда начинает мыслить из внутреннейшего природного. Ибо из принадлежности чувственного он образует в сознании некие истинности, которые возвышаются над чувственностями, хотя все еще обретаются в принадлежностях природного. Но когда он становится юношей, если по мере взросления он развивает в себе рациональное, то он затем делает умозаключение из принадлежности внутреннейшего природного. Каковые умозаключения лежат еще выше и есть как бы извлеченными из принадлежности внутреннейшего природного. Идеи мышления из таковых, называемых в ученом мире рассудочными и нематериальными идеями, тогда как идеи из познания памяти, относящиеся к обоим природностям, настолько, насколько через чувственности они соотносятся с миром, называемы идеями материальными. То есть, вот, тут есть несколько моментов. Во-первых, заметьте, тут говорится именно о мальчике. Вот латинское слово говорит, что разница между мужской и женской природой такова, что мужское сознание потенциально способно возвыситься в самый высший внутренний свет. А женское сознание способно возвыситься в самую внутреннюю духовную любовь этого света. То есть именно в мужском сознании происходит вот это вот формирование внутреннего рассудочного путем анализа и синтеза, и рождаются истинности. А женщина любит вот эти вот истинности в себе. Она их принимает из мужского сознания, она их любит, она за ними следует, но в этом она зависима от мужского сознания. Как в частностях, например, конкретная женщина от конкретного мужчины, с которым она живет, так и в общности, когда, скажем, девушки, там, вдовы наставляются из общего, которое достигнуто мужским сознанием и изложено в книгах. И поэтому Господь воплотился именно в образе мужском. И из этого мужского сознания было рождено божественное истинное в самой высшей степени, которое мы имеем в виде слова или же священного писания, которым наставляем мужские сознания и через них наставляем сознание женские. Опять же, ни мужчина сам по себе, ни женщина сама по себе не являются полноценным человеком. Вот все вот эти проблемы, там, сейчас равноправие и так далее, рождается из того, что думают, что мужчина сам по себе и женщина сам по себе отдельный человек. Но мужчина и женщина становятся человеком только в слиянии. Когда мужчина есть сознание мыслящее, истинное, и рождающее это истинное по-доброму, а женщина есть любовью этого истинного и рождающегося, и которое, действуя, направляя это сознание изнутри, направляет его через это истинное к доброму. И когда они функционируют как единое целое, как сердце и легкие, в котором, скажем так, перемещается туда и назад, вот эта вот высшая внутренняя любовь, которая воплощается в образе единого человека, в котором есть как бы две телесности, мужская и женская, но внутренний дух тогда становится единым целым. А там, где начинается поиск своей автентичности, что в мужском сознании, что в женском, мужская обращается сразу в себелюбие, то есть оно превращается вот в такую вот любовь своего собственного мудрости, то есть не мудрости, а своего собственного рассудка, потому что мудрости в таком рассудке нет. А женское тогда превращается в нечто совершенно другое. То есть в манипуляцию этими сознаниями, но манипуляцию, подчиняющую их и ведущую их ко злу, и не сливающуюся с ним, то есть держащую его постоянно как куклу, как свою внешнюю игрушку. И вот таким вот образом и существует современное человечество. Но современное человечество, как я говорил, падшее человечество. Поэтому вот тут и происходят вот эти разделения. И поэтому мышление современного человека, оно сугубо чувственно или в лучшем случае материально. Даже когда оно поднимается вроде бы к абстрактным идеям, оно все равно мыслит материалистически. Вот как уже было сказано выше, человек, который мыслит только чувственным, он или полностью отвергает все эти, как ему кажется, глупые рассуждения о ком-то Боге, о чем-то духовном, потому что он верит только в то, что он может пощупать, укусить, понюхать, там, приникнуть своим телом. Вот это он верит. Поэтому он верит в существование некоего материального мира вне своего сознания и верит, что его сознание есть только некий, скажем так, физиологические процессы, существующие в некоем материальном теле, которое есть частью этого материального мира. Поэтому человек чувственный живет хуже всякого животного, потому что, как мы знаем, животное живет внутренним нытьем, внутренней перцепцией. Пусть эта перцепция свойственна только этому животному, она частна, она может быть хорошей и плохой, поэтому мир делится на плохих и хороших животных, но человек становится еще хуже всякого животного, потому что он добровольно себя превращает в хищное, злобное существо, которым воплощаются все самые худшие стороны. Как латинское слово перечисляет, он бывает то волком, то лисой, то павианом. Говорит, иногда по каким-то внешним условиям, даже вроде бы и овцой, но не без внутренней усмешечки. Это вот в книге о истинно-христианской религии есть вот эта цитата. То есть некоторые себя даже и овец строят, если им это выгодно, но только не без определенной внутренней усмешечки, и только до определенного момента, пока им это выгодно. Если же такой человек начинает думать о вещах духовных, если он, пока ему убедили, что да, есть какой-то там Бог, что вот есть божественное слово, что есть жизнь после смерти, он начинает о них мыслить так, что, возможно, лучше бы он продолжал оставаться таким вот примитивным чувственным атеистом. Почему? Потому что он начинает мыслить о них сугубо материалистически и извращать их в себе. Вот смотрите, как говорит об этом латинское слово. Когда человек является духовно мертвым, то пища, которой питается его душа, состоит из удовольствий, происходящих от зла, и из приятностей, происходящих от ложности, которые являются пищей смерти. Эти удовольствия и приятности также происходят от плотских, мирских и природных предметов, совершенно не имеющих в себе жизни. Кроме того, такой человек даже не знает, какова духовная и небесная пища. Всякий раз, когда в слове упоминается пища или же хлеб, он полагает, что понимается пища плотская. Так, например, он полагает, что под словами Господней молитвы «Хлеб наш насущный дай нам на сей день» понимается только хлеб насущный для тела, то есть все материальные его приобретения. Простирающие же свои идеи дальше говорят, что это включает также и другие потребности тела, такие как потребность в одежде, имуществе и так далее. То есть такие люди всегда молятся: «Господи, дай! Дай мне то, дай мне сё, здоровье, там, одежду, сапоги, еду, успех и так далее». Они даже яростно доказывают, что не понимается никакая иная пища. Хотя ясно видят, что предшествующие и последующие слова содержат исключительно небесные и духовные предметы, и что в них говорится о Господнем Царстве. Кроме того, они могли бы знать, что слова Господа являются небесными и духовными. Из этого и из других подобных примеров весьма ясно, насколько плотским является человек в наши дни. И что, подобно иудеям, он склонен воспринимать все сказанное в слове в самом грубом и материальном смысле. Сам же Господь ясно учит, что понимается в его слове под пищей и хлебом. О пище он говорит у Иоанна: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий». То есть, смотрите, нынешние христиане любят посмеяться над иудеями, которые ждали себе мессию материального, который станет царем всего мира и сделает их правителями над всеми народами. Но посмотрите, о чем просят современные христиане. Зачем они ходят в церкви? На излечение. Они кидаются за какими-то исцеляющими иконками, которые их излечат от болезней. Они ходят помолиться об удаче. Даже воры ходят помолиться, чтобы инфаркт был в церковь. Искренне верят, что Бог им это все обеспечит. И вообще большинство людей, приходя к религии, думают о чем? О небе они думают как о каком-то материальном царстве, куда их впустят за определенные заслуги. Они думают, что Господь им и в этом мире должен дать за их заслуги, и в том мире особенно же впустить в это вот в свое царство всеобщего материального благополучия. Даже, казалось бы, в новой церкви часто люди, уж вроде бы такое духовное учение, почему бы люди должны быть такими духовными. Но для многих это является лишь оправданием их материального существования. Когда они читают, скажем, что богатство не губит человека сами по себе, а что они могут послужить прекрасным орудием для творения доброго другим через совершение служений, они забывают там о служениях добрых. Они только для себя усваивают, что богатство не губят, значит, надо накапливать все, отдаваться этому, что суть в деньгах. Я таких наблюдал, и немало, к сожалению. И тогда все духовное у них из головы вычленяется, и остается только очень своеобразная доктринка, благодаря которой они чувствуют себя совершенно спокойно в своем простом, материальном, чувственном существовании. И еще искренне при этом убеждены, что они постигли все вещи духовные, потому что у них есть Писание, в котором изложен духовный смысл слова. И когда им говорят, что нет, это не духовный смысл слова, а это инструмент для вхождения в духовный смысл слова, а духовный смысл получается только просветлением Господним, когда человек начинает жить в благолюбии и посвящает свою жизнь служением ближнему, они на это страшно кидаются, потому что они хотят служить сами себе. И им гораздо спокойнее верить, что у них уже сейчас есть некий духовный смысл, который они сложили себе вот на книжную полку, изучили, почитали под вечер, под чаек, под пирожное, и что им уже никакого другого духовного и не надо. Вот в этом, кстати, подспудное такое негативное реакция, очень жестко негативная многих людей, которые борются с доктриной нашей вот Господней Новой Церкви, которая как раз и утверждает, что латинское слово – это такая же буква божественного слова, а не духовный смысл слова Ветхого и Нового Завета. Потому что им хочется иметь этот духовный смысл в материальном, чтобы он оправдывал их чувственно-материальный способ существования, в котором, как было сказано, они существуют в компании с духами из преисподней, пребывающими в мире духов. Ибо, как говорит нам латинское слово, нужно отметить, что пребывающие в любви собственного, если изучают слово, то олжетворяют его истинность. И это по той причине, что все истинное есть с неба от Господа. И ничего из такового не происходит из того, что из собственного человека. А пребывающие в любви собственного буквально погружены в свое собственное. И именно отсюда-то они и заимствуют всякое представление своего мышления относительно истинности в слове. И вследствие этого они олжетворяют эти истинности. Не относительно смысла буквы слова, но относительно разумения истинного там содержащего. Ибо понимать слова, противные их подлинному смыслу, это олжетворять их. То есть человек может быть совершенно привязан к буквальности, говорит, что он фундаменталист и так далее, но слово это в разумении истинного, а не в знании его в своей памяти. И неправильно разуметь слово, даже будучи доктринально вот этим вот фундаменталистом, это быть духовным медведем, как это определяет латинское слово. Существует два состояния помышлений человеческих. Первое – это когда он пребывает в помышлениях об истинном из Господа. И второе – когда из своего собственного. Если он пребывает в помышлениях об истинном из Господа, то его сознание возмышляемо бывает даже в свет неба, откуда он затем имеет просветление и подлинное постижение истинного. Но вот если он пребывает в помышлениях об истинном из себя самого, то тогда сознание погружается в свет мира, и этот свет относительно духовности или же относящегося к небу и к церкви есть тогда сплошной тьмой, в которой человек видит лишь светящиеся от огня любви собственного и мирского, и таковые в себе есть ложностями, противоположным истинности. То есть, когда человек, пребывая в свете чувственного, пытается постигать слово, он его олжетворяет и опрелюбодействует в каждом действии своей жизни. Потому что он его не только ложно понимает, он еще и живет из такого ложного понимания. Вот. Олжетворение – это перекручивание через свет чувственного истинного. А прелюбодействование – это жизнь по этому извращенному истинному. Вот это вот, что латинское слово имеет в виду, когда оно говорит об олжетворении и о прелюбодействовании истинного. А что такое, откуда рождается этот свет чувственного? Что это за чувственное в человеке? Вот латинское слово говорит нам, что нужно прежде всего объяснить, что именно понимается под последним чувственным у человека. Под этим, разумеется, вовсе не чувственное зрение, слуха, обоняние, вкуса и осязание. Ибо это все есть принадлежностями, свойственными телесному. Но таковым есть последнее мышление и побуждение, которое первым открывается у младенцев, и которое такового свойства, что они не мыслят ни о чем ином и не затрагиваемы никакими иными ощущениями, как лишь связанными с этими вышеперечисленными телесными ощущениями. Ибо младенцы учатся мыслить посредством ощущений, происходящих от органов чувств, и побуждаться предметностями, пребывающими в согласии с тем, что приятно чувствам этих органов. Откуда следует, что первое внутреннейшее, которое открываемо в них, есть чувственное, которое называемо последним чувственным человека, а также и телесным чувственным. То есть, смотрите, чувственное есть в любой степени. Вот говорится именно о чувственном, последнем и телесном. Но так как младенцы рождаются в нашем мире в чувственный свет нашего человечества, а в этом чувственном свете находятся адские духи, то человек с младенчества входит в извращенный чувственный свет, из которого он должен бы приобретать и приобретает свое первое сознательное, но это первое сознательное с младенческого возраста начинает развиваться под влиянием адских духов. То есть оно извращено, извращается, уже начиная с самого младенчества. И поэтому люди, говорится о первородном грехе и вот этом вот зле, в котором человек возрастает с молодых ногтей, хотя его внешне еще управляемо ангелами, полно внешней невинности, но внутренне в нем растет постижение или же рассудок, разумение, из вот этого света извращенного чувственного. Чувственным человеком называется тот, кто судит обо всем исключительно посредством ощущений телесных, и кто не верит ничему иному, как лишь тому, что может увидеть своими глазами и пощупать своими руками, говоря, что лишь это есть чем-либо, и отбрасывая все остальное. Такой человек мыслит лишь во внешних предметностях, и отнюдь не внутренне, из хоть какого-либо света духовного. Внутреннейшее его сознание, которое видит из света небесного, тогда закрыты, потому что человек не видит отсюда совершенно ничего, относящегося к истинному, принадлежащему к небу и церкви. То есть на открыто и есть только щель, через которую просвечивается что-то, обеспечивающее вообще существование этого чувственного мышления, но обеспечивающего существование в извращенном и прелюбодействованном форме. Одним словом, он обретается в грубом природном свете и не постигает ничего происходящего из света небесного. Отсюда он внутренне враждебен всему относящемуся до неба и до церкви. Образованные, укрепившиеся в себе против истинной церкви, это чувственные люди из чувственного мышления. Чувственные люди рассуждают охотно и весьма остроумно, ибо их мышление непосредственно привязано к их речи, так, что практически в ней обретается, а также и потому, что они полагают суть разумения в способности рассуждать исключительно из познаний памяти. То есть они при этом весьма красноречивы и пишут убедительно, кажутся рассудочно и так далее, но вся их рассудочность, она абсолютно чувственна. Но они рассуждают исключительно из видимости внешних чувств, посредством чего простонародье и бывает улавливаемо и обманываемо. То есть люди простые, которые не рассуждают вот такими чувственными рассуждателями, как мы видим в современном мире, могут быть направлены на что угодно, их можно убедить. И в том, что вот эти вот гомосексуальные браки оправданы, и в том, что нужно жить только ради потребления, и только ради чувственных удовольствий, и что Бог и Церковь – это все придумки человечества, которые нужно выкинуть, как давно это вот, отслужившие заблуждения детского возраста. И они очень красноречивы, они очень убедительны. И большинство людей, вот в современных европейских странах, европейской культуры, уже ими практически захвачены. Чувственные люди коварны и злонамеренны превыше всех других. Скупые, блудодеи, сладострастники и лжецы особенно чувственны. Их внутреннее начало нечисты и загрязнены. И поэтому-то они сообщаются с адами. Пребывающие в адах чувственны. И чем более они чувственны, тем глубже их преисподние. И вот именно потому, что человек мертвый, а наше человечество состоит из людей мертвых, духовных, обречен в чувственном своем мыслить о духовном всегда исключительно материально, именно поэтому ныне человек для преобразования и возрождения извлекаем из этого чувственного и возрождаем над ним. Как об этом говорит в книге «Тайны небесное» латинское слово, чувственное, которое составляет последнее природного человека, невозрождаемо ныне, но человек возвышаем над ним. То есть единственный человек в человечестве нашей эпохи после падения, который был возрожден вплоть до чувственного, был Господь Иисус Христос. Но он был Бог, и поэтому он соделал свое чувственное божественным. А современный человек только извлекаем из этого чувственного путем абстрактных мыслительных постижений и возвышаем над ним, а также жизнь по этим абстракциям. И поэтому невозможно было и спасение, ибо даже возвышаемые абстракциями люди древней церкви не могли жить добрым. Должен был прийти Господь, создать новое вплоть до чувственного, которым он наполняет всякого следующего за ним, действуя в его рассудочной части, через его познание, которое тот заимствует из Священного Писания, и согласно качеству восприятия, которое в нем меняется по мере следования за заповедями Священного Писания. Те, кто возрождаем, по сути возвышаемого из чувственного свет небесный. А свет небесный – это свет Царствия Небесного Господа, то есть свет духовного неба, потому что в небесное небо люди не могут быть возвышены. Из небесного неба приходит свет, который побуждает волительное, а волительное извращено. Поэтому они возвышаемы в тот свет, который побуждает их рассудочное. И вот в этом рассудочном потом Господь из духовной степени своей божественной любви формирует в них новое волительное, которое в них затем принадлежит исключительно Ему самому, Господу. Человек возрождаем посредством наития в те познания доброго и истинного, которого у него есть сейчас. То есть Господь действует в те познания из Священного Писания, которые у человека есть. Он действует и в православных, и в католиках, и в протестантах, и в людях новой церкви, согласно тем познаниям из Священного Писания, которые у них есть. Ибо он действует также в мусульманах, и в язычниках, и в буддистах, спасая каждого посредством этих познаний, свойственных им. То есть, ведя к жизни по деяниям благолюбия. По мере возрождения человек вводим посредством промежуточных добростей и истинностей в подлинное благо истины, после чего посредствующие добрости и истинности уходят, а подлинное благо и истины занимают затем у него в сознании их место. И тогда между благами и истинностями устанавливается совершенно иной порядок, после чего они располагаются у него в сознании согласно подлинным духовным целям, то есть согласно служениям или же действиям жизни исключительно духовным. То есть вот почему, скажем, когда люди перестали жить в подлинном добром, вот первая христианская церковь, это она существовала первое столетие нашей эры, тогда люди были по преимуществу озабочены жизнью добром, исследованием за заповедями. И Господь их извлекал из чувственного в их жизни общественной. То есть они жили среди таких же язычников, но они жили по заповедям. Они свидетельствовали о вере, их преследовали, они страдали. И они были извлекаемы из вот этой вот привязанности к чувственному. Вот помните книгу «Пастыря», которую я говорил? Вот у нас несколько занятий было на нем построено. Вот там описано, как люди первые начальной христианской церкви извлекались из чувственного. Вот смотрите, вся эта книга – это метод извлечения из чувственного, который был свойственен первой христианской церкви. Но когда они отошли от этой невинности, этой жизни в заповедях, вспомните, вот Ерма, вот он увидел какую-то прекрасную девушку, и он подумал, а у него, видно, была сварливая такая жена, и он подумал, что вот хорошо бы, если бы эта девушка была моей женой. И это было ему вменено в вину. У него не было ни побуждений, никакого желания, просто эти вот мысли пришли. То есть их избавляли, их мысли заставляли быть абсолютно чистыми, не отвлекаясь ни на что чувственное. Вот именно жизнью в семье, с жизнью с женой, с детьми, с мужем, с жизнью в торговле. Этот Ермаш занимался торговлей, только честно торговать, никого не обманывать. А когда все это было утеряно, и христиане, как Павел выражается, стали жить хуже многих язычников, тогда Господь сменил тактику и начал извлекать их из чувственного чисто внешним отвлечением от Него. Вот тогда появились вот эти отшельники, которые уходили чтобы от мира полностью, чтобы пресечь в себе это чувственное. Но оказалось, что если человек избавляется от чувственного, как я уже говорил, появляется практика проваливания внутри себя. А внутри себя преисподня. Когда это увидели, это оценили, то этих всех отшельников начали сгонять в монастыри. И в монастыре их заставляли что делать? Работать. Вот если почитать все эти монашеские писания, добродетель монаха – это непрерывная работа. Это уже в средние века появились монахи, которые пьянствовали, распутничали, бездельничали. Все начальные столетия вот монашества, и вот и во многих монастырях настоящих и позже, монах настоящий должен постоянно находиться в трудах. Вот тогда он извлекаем из чувственного вот этим вот трудом. Только раньше первые христиане жили в семье и в обществе, а тут монахи в созданных для них лепрозориях фактически занимаются тем же самым, что хорошим не кончается. Но тот монах, который вот от утра до вечера и от вечера до утра трудится, занимается молитвами и опять трудится, вот такого монаха Господь еще может извлекать из чувственного. А те монахи, которые перестают трудиться, вот и начинаются то, что в монастырях происходит. Всякие страшнейшие сексуальные извращения, потом они занимаются всякими магическими практиками и так далее. И новая церковь дает возможность человеку быть извлекаемым из чувственного путем Господних заповедей, изложенных, разжеванных и приспособленных для современного мира. Человек новой церкви может быть извлекаемым из чувственного, имея семью, имея бизнес, даже будучи богатым, но только в том случае, если он все это обращает в служение благолюбия. И тогда он начинает постепенно Господом преобразовываться и возрождаться в мире, но не пребывая с миром. И как говорит латинское слово, подвергающиеся возрождению проходят в этом процессе множество состояний сознания и постоянно вводимого все более и более внутренние небеса. И таким образом поднимаемы все ближе и ближе к самому Господу, а фактически все более и более внутренне с Ним соединяясь. И возрожденный человек затем пребывает уже полностью в порядке небесном, вплоть до самых своих последних начал. Аминь.
Ну что, есть какие-то вопросы?
Я только хотел уточнить, вот люди до древнейшей церкви, они находились в каком-то другом материальном, чем после падения?
Дело в том, что нельзя говорить, то есть, когда мы говорим материальное другое, имеется в виду, что это нечто реально существующее. То есть то материальное наше. А вот нет материальной реальности вне сознания. Каждый живет в той материальной реальности, которая отражает его собственное внутреннее состояние. Но в последней степени эти материальные реальности между собой когерируются. То есть вот то, что называется нашей общей реальностью, это как бы суперпозиция полей. То есть, если бы каждый из нас был один, вот как это будет в духовном мире, он будет формировать вокруг себя внутреннюю реальность. Если бы он был в этом мире не с другими людьми, то вокруг него формировалась бы другая реальность. Но поскольку мы как бы совместно, то мы пребываем в некой такой реальности, каждый из которых, каждый из нас, которую вносит свою лепту. Вот есть такое понятие математического веса, может быть, вы когда-нибудь изучали в школе, нет? Вот есть формула, и в нем есть величинное измерение, например. Кто-то, вот, например, нам надо вычислить длину этого стола. Один приходит с портняжным мерой, другой приходит со штангенциркулем. Один померил с портняжной меркой, другой померил штангенциркулем. Но штангенциркуль точнее, потому что портняжный вот это вот метр, там кто его, ну, точность плюс-минус, допустим, 3 мм, то есть доверие к его измерению, ну, точность изготовления. А штангенциркуль дает точность 1 сотая, а то и одна тысяча, одна десятая, а то и одна сотая миллиметра. И по этому измерению, сделанному метром, присваивается вес, допустим, 1, а измерение, вернее, 0,1. А измерению, сделанному штангенциркулем, приносится вес 0,9. И есть формула, которая позволяет, вот если бы мы вычисляли среднее арифметическое, мы взяли измерение портняжного метра, штангенциркуля, механически сложили между собой равновесно, поделили бы на 2 и получили бы среднее арифметическое, которое бы считали истинным. А если у нас одно измерение обладает большим весом, то он, есть формула, в которой он в среднеарифметическое вносит гораздо больше, чем та величина, которая делается менее точным метром. Если и таких измерений 100, допустим, и там 80 были сделаны портняжным метром, а 20 штангенциркулем, то в этом среднем арифметическом вес измерений штангенциркуля будет составлять 90%. А вес, сделанный портняжным метром, только 10%. Хотя по количеству размеров, сделанных портняжным метром, было гораздо больше. Вот так вот формируется и эта реальность. То есть, вот помните, вот это вот классическое, сколько должно быть праведников, чтобы Господь не уничтожил город. Вот это имеется в виду, что праведники вносят свое влияние в реальность, эти бесстыдники свое влияние. Как количество праведников уменьшается, как только оно переходит какое-то количество, влияние бесстыдников разрушающее взрывает эту реальность. Оно воплощается в что? Там, в огонь, падающий с неба, гражданскую войну, в которой они друг друга вырезают и прогрызают. А праведники при этом убираются Господом. Куда? Как-то выгонятся. Даже, может быть, в тот мир. Скажем, умирают раньше, чем все это сваливается, и все эти ужасы превращаются в реальность.
Где-то так.
Поэтому, когда каждый из нас занимается евангелизацией в самом себе и преобразованием самого себя, он делает для спасения даже физического этого мира гораздо больше, чем если бы он пошел и занимался политикой, там, утверждением каких-то политических ценностей. Вот смотрите, социалисты, которые устроили революцию в России, они же, в общем, хотели воплотить идеи, очень схожие с теми, которыми Сведенборг описывает небесное сообщество. Вот социалисты, они же произошли от того, это фактически как бы адаптация на материальный уровень идей латинского слова. Даже не то, что латинского, оно даже присутствовало и в слове Ветхого Завета, там тоже есть социалистические идеи. Но когда оно воплощается только через политические методы, то результат получается, вот как получилось в Советском Союзе. То есть небо почему-то превращается в преисподнюю с пулеметами по краям, чтобы жители этого неба не разбежались. То есть никто не мешает заниматься политикой и утверждать какие-то ценности. Но пока человек не произведет изменения в самом себе, пока не изменится структура его сознания, и оно не будет наставляемо божественным наитием изнутри, он никогда не сможет через политику, через бизнес провести подлинное доброе вот в эту реальность, так сказать, политическую и социальную. Совершенно верно. То есть люди, вот есть такая очень, как бы в одном из писаний раннего христианства, я нашел там вот такое интересное сравнение. Вот, скажем, представьте себе, что дорога, ночь, и человек смотрит на перекрестке, собралось трое и куда-то пошло. Если это человек вор, он думает, о, пошли на дело. Если это человек работник, он думает, о, у них, наверное, ночная работа какая-то. Если это какой-то человек религиозный, он думает, о, наверное, пошли молиться сегодня на всю ночную в храм. То есть он совершенно, И соответственно, вот, и других вот, человек, который находится в состоянии злобном, который живет, он ходит, он вокруг видит только таких же, как ему кажется, он сам, гнусных людей. Вот когда ты видишь другого человека, ты его воспринимаешь в соответствии со своим представлением. И это влияет и на этого человека тоже. То есть твое восприятие влияет на другого человека. Поэтому даже вот очень нехороший, гнусный человек, попадая в общество хороших людей, даже бессознательно он будет стараться себя вести более прилично. И даже внутри как бы будет облагораживаться. Хотя он вот в это общество приличных людей, опять же, бессознательно будет вносить свою гнусность. Это вот как картошка, попавшая, гнилая в мешок с хорошими картошками, имеет гораздо больше шансов их испортить, чем у хорошей картошки исправить вот эту гнилую картошку. Именно поэтому, так как мы падшее человечество, то для того, чтобы впасть в зло, нам ничего не надо, потому что оно доставляет нам удовольствие. А для того, чтобы прийти в добро, нам нужно очень много потрудиться, себя утеснять, давить и так далее. Потому что у нас наклонность ко злому врождена вот с самого рождения. Вот этот свет чувственного, в котором мы пребываем, он с самого младенчества формирует наше сознание и в нем действует. И чтобы выйти из этого чувственного, Господу у нас приходится очень много потрудиться.
А от этого зависит штиль нашего мышления и восприятия реальности, между прочим. Ну что, если нет вопросов, то, может, пойдем на того тоже.
Давайте помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам есть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
О, вот я еще хотел бы добавить, когда вот современный человек, он не может подняться выше определенной степени. То есть мы не можем увидеть вот голубя, совершенную птицу, образ Божественного Духа, мы все равно будем. Почему? Потому что у нас чувственное не возрождается. То есть на наше видение мира оказывает влияние тот свет чувственного, в котором мы пребываем. Мы из него извлекаемся и падаем назад, извлекаемся и падаем назад, но извлекаемся в своем рассудочном. И это влияет на наше поведение в том мире, который формируется в нашем восприятии и света чувственного. Но это не влияет на структуру того мира, которого мы видим через свое чувственное. Вот почему мы никогда не увидим мир таким, каким его видели, скажем, люди древнейшей церкви. Мы даже никогда не сможем осознать, каким они видели свою реальность. Хотя эта реальность вроде бы с нами связана по временам и пространствам. Ну что, идемте.